Давайте начнем с главного, потому что мы так все вокруг да около. С главного. Что ж такое статус-кво? То есть нерушимо, неподвижно. Статус-кво от латинского статус и кво. Положение, в котором переводится. Положение, в котором. Вот мы находимся в положении, в котором. Текущее или соответствующее положение дел. Сохранить статус-кво – это значит оставить все так, как есть. В международном праве под статусом кво подразумевается какое-либо существующее или существовавшее на определенный момент фактическое или правовое положение, о восстановлении или сохранении которого идет речь. То есть это то, что сохраняется, и то, что по закону должно быть восстановлено. Это вот то, что у нас есть, но мы не пользуемся. Статус-кво является единственным решением, на которое не может быть наложено вето. Вот это интересно, да? Это вот говорит эта энциклопедия. Статус-кво является единственным решением, на которое не может быть наложено вето. Это означает, что статус-кво не может быть отменен простым решением. Чтобы его отменить, надо предпринять... Можно так прикрыть? Вот что-то потянуло оттуда. Ну, окошко. Так. Не может быть... Это я вспомнил это. Знаете, Ньютон считался таким нелюдимым человеком. Вот. И он был как лорд, и ученый. И он был на заседаниях ученых и молчал. Все знали, что он величина, и он молчал ни разу ничего. И однажды... О, как раз. Так, итак, на чем... А, однажды Ньютон поднял руку на собрание, и все замерли. Что же сейчас скажет Светило? И он сказал: закройте форточку, дует. Это было его практически единственное выступление. Вот, если я приравниваю, так сказать. Так, чтобы его отменить, надо предпринять определенные действия. То есть не просто вот написал кто-то, надо что-то еще и сделать. В 19 веке в дипломатии использовалась фраза «in status quo res itens ante bir», не пойму, что написано, обозначающее состояние, в котором все находилось, внимание, до начала войны. Фраза использовалась, в котором все находилось до начала войны. От него произошла более короткая фраза «status quo ante bellum», имеющий тот же смысл. То есть смотрите, как все вообще похоже. Мы теряем свое статус-кво, когда начинаем воевать непонятно с кем. Ну, практически с Богом начинаем воевать. Он нам говорит: вот замечательный вариант, давай иди. Никто тебе не командир, вот только я. Более того, тебе это хочется. Тебе этого хочется. Ты до молекулярного уровня рассчитан на это действие. Все.
Оно получится.
Оно получится, да. Ну, это вера, ну и так далее. Ну, обычные люди, или вот пока свободу горим, пока сердца для чести живы. Вот такой возраст, который все равно такой, знаете, бесстрашный. Вот. Ну, тебя сманили, развратили, совратили. Пошел туда. А там ты не до молекулярного уровня рассчитан. И там с тебя лишние молекулы-то построгают и скажут: а вот этих не хватает, потому что не ты там должен быть, кто-то другой. Сатана не имеет своих дорог, только путает дороги Божьи. И все. И ты вступаешь в состояние войны за свое типа статус-кво, потому что я же такой, меня же пригласили там быть таким-то. И тут выясняется: вот у меня ж пригласили, вот я ж купил вот это вот. А там бандиты, там вот это, там мафия, там сатанисты. А что туда вообще пошел? Они на то и рассчитаны, чтобы тебя лишнее, то, что ты не по Божьему повелению там наваял, потому что по Божьему велению всем нравится. Оно учитывается, параматма, это пронизывает все, оно знает все. И этот момент учитывает всех. А этот момент ты вообще туда не... Не с тем набором инструментов вообще вперся. А то, что тебе, кстати, выдали. Ну вот. И мотив твой, конечно, такой загадочный еще, да? То есть... Итак, в 19 веке в дипломатии использовалась фраза «in status quo» обозначает состояние, в котором все находилось до начала войны. Вот она, война. То есть начало нормально ее не должно быть. От него произошла более короткая фраза. И мы знаем очень много людей, которые никогда не воевали, и которые их принимала и та сторона, и эта сторона, даже воюющие, и считали их за друга. Вот. И был какой-то Виктор Франк, я не помню, какой-то еврей был, когда его выпустили из концлагеря, даже немцы выпустили еврея из концлагеря, потому что поразились его интеллекту, у него сознание было такое, что он свободен. Он книгу написал, Виктор, забыл, как его зовут. У него произошла более... Термин был первоначально использовались в договорах, обозначая вывод войск противника и восстановление довоенного правления. Использование этого термина означает, что не будет никаких приобретений или потерь территории, экономических или политических прав. То есть вот как было до войны, так и это. Какой-то суд решил, что все. Ну, вы нам, конечно, заплатите, потому что ж мы ж тут сверху сели. Вот. А так вот останется. Ну, может, мы даже своих там поставили, но вот эта территория, все такое. Вот. И, наверное, в этом весь какой-то смысл. Короче говоря, то, что от духа все останется. И потом я пошел, все растерял, и мне то, что от духа, это нельзя отнять. Вот это статус-кво, что такое. А что такое статистика, интересно? Похожее же слово, да? Статистика. Что это за слово? Это метод группировок. Ты свое статус-кво можешь определить с помощью статистики. Ты можешь понять, кто ты, понаблюдав за собой. Посчитав свои маски, любимые, нелюбимые, обязательные, необязательные, как ты сам к них относишься, какая маска с кем тебя связывает, нужна тебе эта связь, не нужна, навязали тебя, может за это деньги платят, то есть за сколько ты продался там. Да, статистика – это метод группировок. То есть это я сейчас не о масках говорю, это пишется, что в этом, ну, в энциклопедии. Что такое статистика, как наука? Это метод группировок, метод обобщающих показателей, достижение точных результатов для изучения объекта. Объект в данном случае это мы. Мы должны себя изучить. Это самое первое, что мы должны вообще сделать, потому что если ты этого не сделаешь, все, что ты будешь делать дальше, ты будешь делать зря. Зря. Потому что когда ты понял, кто ты, ты можешь напяливать любую маску, но ты напяливаешь ее на лицо. Вот. Знаете, когда меня спрашивали, вот когда предназначение, говорится, что ну это, ну, там столяр-плотник, кто-то там это. Я не знаю, я сколько профессий переменил, мне все нравились. Я не понимал, почему мне нравится быть машинистом тепловоза, дворником на базаре, бригадиром в локомотивном депо. Почему? Почему мне нравится? Потому что если ты Божью задачу выполняешь, тебе вообще какая разница, чем вообще заниматься. Понимаете? Он устроит тебе интерес там. Интерес. А если не выполняешь, ты все профессии обойдешь, ничего тебе не понравится. Ничего тебе не понравится. То есть кто ты? Кто ты? Это не важно вообще. Это немножко больше. Итак, статистика для изучения объекта, предмет, явление, процесс, исследования, структурируя их в удобном для субъекта виде. Это тест, таблица, график, диаграмма. Просто должен препарировать, когда что. С последующим анализом полученных данных. Все психологи, кстати, это давно пронюхали и давно нам это советуют. Пиши дневник, когда что, какие у тебя успехи, почему. Вот. Добытая информация формирует статистическое видение ситуации, элементом которой является исследуемый объект. Мы исследуем что угодно, с удовольствием соседей исследуем и обсуждаем на лавочке, тут целый консилиум устраиваем, препарируем. Но самого себя, а в принципе ты только сам можешь это делать, сам, честно. Сам. Потому что, знаете, когда ты это делаешь, тебе Господь тут подсказывает, а вот это так, вот это так, вот это так, напоминает. Напоминает. Он говорит, давай следуем, что ты тут наворотил без меня. Без меня. Статистика – это наука об организации, сборе, представлении, анализе и интерпретации количественных данных в целях содействия принятия более эффективных решений. Количественных. То есть маски борются за количество, лицо интересует качество. Статистика – это наука, сочетающая учет, анализ, фиксирующая, систематизирующая, изучающие показатели наиболее типичных массовых экономических процессов и их изменения во времени. Вот. Вот это то, что нам надо делать. Вот такую скукотищу прочитал, но если ты это не сделаешь, статистика у нас уже накоплена, но кто за нее брался? Я начал, то есть, ну, понимаете, статистика, если ты живешь, то статистика накопится. И ты не сможешь от этого. Статистика. Ко мне приходит больной и говорит, вот тут болит, и 5 лет назад болело, и 15 лет назад болело. Ну тогда я был сильно помоложе, потом что-то это раз попустило. Я говорю, что общего статистически в этих трех вариантах? Мы находим общую вещь, вычленяем, я говорю, вот и все. Вот тогда вот тебе что-то отвлекло, тогда что-то ты плюнул на это. Кстати, он забыл, человек заболеть, потому что его отвлекла там любовь. Вот. И у него это прошло. Потом раз, что-то потухло, опять начал за собой следить, опять это увидел, опять это... вот все, статистика. Но тебе категорически нельзя вот это делать. Причем, знаете, все это делают, и у них хоть бы что. А вот это, и ему нельзя почему-то делать. Кому-то нельзя идти в начальники, кому-то нельзя, там, я не знаю, быть кшатрием, кому-то нельзя быть первым лицом, ни в коем случае, потому что у него гордыня сразу вот так вот. Вот я знаю одного человека, абсолютно успешный человек, но когда он второе лицо. Второе лицо, все, он духовен, он не терпит на собой начальник. Только в начальники вылазит, все. Ну, будь ты костоправ, он костоправ. Вот. Начальник же не костоправ, идут к тебе, благодарят тебе, ты тут один первый. Не, я хочу вот. Вот категорически кому-то что-то нельзя. Я знаю, что мне нельзя торговать. Мне не то, что вот прийти с этого, я смотрю на них, как они вообще этим занимаются, это с ума можно сойти, это просто коту под хвост вся жизнь, а люди радуются. У каждой по что-то заточен уже, под какое-то свое вот это. И это нравится. Зачем себя мучить? Вот. Когда люди будут мудры, а вот я сейчас зачитаю, я это, кстати, читал, по-моему, в прошлый раз, но я хочу зачитать, потому что это коротко, и мне потому что просто нравится. Это пишет Ошо, который Махариша, с Востока. Он говорит, когда люди будут мудры, их невозможно будет эксплуатировать. Невозможно. И в связи с сегодняшней темой, статус-кво, мудрость заключается... Не в знании всех масок, не в знании, когда какую маску кому вот это тулить, не что эта маска должна делать, а в знании своего лица. Потому что ну, маска мертва, она вообще не твоя. В знании своего лица, вот это и есть мудрость. Мудрость заключается вот в храме в Дельфах, знаменитый храм, там Пифагор основал центральный свой офис, школу в Дельфах. И потом все Средиземноморье туда ходило там сдавать там бхакти-программ свой там. Вот. И там на фронтоне «познай самого себя» написано было. Ни Бога, ничего. Это «познай самого себя» – сегодняшняя тема. «Познай самого себя». Так что такое «познай самого себя»? «Познай, кто ты такой, и кто ты такой, что против тебя никто не прыгнет вообще. Кто ты, как Бог будешь идти вот так вот по земле. Вот где ты, вот найди, а ты такой ведь есть». Потому что написано, что каждое живое существо, не говоря уже о человеке, либо храм Божий, либо воплощение Господа. И задача стать. Итак, когда люди будут мудры, вот мудрость. Их невозможно будет эксплуатировать. Ни одно общество не хочет, чтобы человек стал мудрым. Это против самой природы общества, нашего общества. Если люди будут мудры, их невозможно будет эксплуатировать. Если они умны, их невозможно покорить, их невозможно вынудить жить механистической жизнью, подобно роботам. Они будут искать свою индивидуальность и себя. Они будут излучать чистоту, которая будет сподвигать других к восстанию. Они будут хотеть жить свободно. Свобода приходит только с мудростью. Ни одно общество не хочет, чтобы человек был свободен. Коммунистическое, фашистское, капиталистическое, индуистское, мусульманское, христианское. Ни одно. С этого момента, как люди начнут использовать свой интеллект, они станут опасными для государственных учреждений, опасными для тех, у кого есть власть, опасными для любой формы угнетения, для любой формы эксплуатации, подавления, опасны для церквей, опасны для государства. На самом деле мудрец – это огонь, это свет, пламя. Он не предаст свою жизнь, он не станет им служить, он лучше умрет, чем будет порабощен. Оша. Вот я хочу сейчас зачитать, была лекция, как же его зовут, Андрей Шаповалов, он рассказывал, все знают эту притчу о продаже первородства своего. Слышали, да? Там такие были две личности, и первородство, оно когда важно, когда папа умер. А пока папа не умер, что мне от этого первородства? Я все равно сынок, всем одинаково, а когда папа умер, вот я перворос, значит, вот я вместо папы, а вы мне служите, значит, иногда как рабы даже, если, знаете, отношений нормальных нету, а у меня вот есть право. И я, знаете, что хочу сказать? Это как бы притча учит, что надо чуть-чуть подождать. Мы теряем, нам же хочется быть уже прямо сейчас. И нам говорят, молодежь говорит, да секс уже чего ждать, вот уже сейчас можно, да, уже все, да. И вот это можно, и вот это, только идите к нам. А если родители будут против, так мы их пристроим, потому что ребенок имеет свои и так далее, да. Кто-то сказал, если хочешь покорить нацию, начни с детей. Начни с детей. Эти помрут, а эти будут уже готовы. Вот фильмы такие крутят. Итак, первородство. Вот это статус-кво, это наше первородство. Мы с ним родились. Мы его не зарабатывали, оно нам было дано. Оно нам. И мы его продаем. В принципе, продать его до конца нельзя. Но можно затормозить, завалить вот этими масками, сделать что-то другое. Но время-то идет. И вот приходит пора, вот папа умер, вот или я созрел, мой талант, он сейчас востребован. А я уже, и тут я, оказывается, и вот тут мы, вот тут, знаете, когда у нас начинается депрессия, слом сознания, когда пришла пора нам предъявить свое статус-кво, и начать жить, когда вот как, вот как вот положено от Бога. А до этого, понимаете, мы это как-то не чувствуем. Ну, маска, не маска, но мы продали. И вот пока вот это там один другому продал, пока папа не умер, вот тогда почувствовалось. А так не чувствуется. И точно так же начинает чувствоваться тогда, когда пришло время. Вот я вырос. У одного это 20 лет. У другого это, я знаю, 60 лет, потому что миссия. Он должен, ну так, заматереть в этом, понимаете, так, оформиться. Потому что если миссия глобальная, значит, он всю жизнь к ней готовится как-то, да? Если маленькая, это как короткометражная, ну, мыши, они быстро родятся, слоны дольше растут, например. Разные мысли, но разный разбег. Вот, и тут я вдруг обнаруживаю, что я не в своем месте, меня окружают не те люди, мне вообще ничего не нравится. Вот только сейчас все нравилось, а вот не нравится. Вот. По этому поводу есть, вот в Бхагавад-гите написано, что ощущает тот человек, который продал свое первородство. То есть его сманили на вот сейчас, на преждевременно. Он абортирует свою судьбу просто, да. Вот своего суженого ряженого не дождалась, вот этот предложил, а потом проблема. Да. Потом проблема в чем? Потому что мы не можем теперь просто так взять и уйти и сказать, так вот же мое. Ты его же не просто так, ты продал. И поэтому ты не можешь уйти свободно. Ты должен оставаться свободным до конца. Потому что там есть какие-то обязательства, какие-то завязки, какая-то карма и вот что-то такое есть. Вот. И тут надо это учитывать. Это надо учитывать, это надо рассчитаться. А нет, мое первородство, это, знаете, сахаджи их ругают, или как-то там, ну, какие-то всякие слова, которые вот, ну, полное, потому что ответственность никто не отменял. Она хоть и в рабстве есть, хоть раб не признает ее, но она есть. И она в Божьем призвании тоже есть. Ну, там действительно настоящая ответственность. А тут тебе про ответственность расскажут. Если ты не поймешь, под белые ручки в тюрьму и заставят. Вот глава 2, текст 32. Сам текст. «Счастливы те кшатрии, которым нежданно выпадает на долю возможность сражаться, открывая перед ними райские врата». Вот счастлив. Вот я в 10-м, ну не поколении, а в 10-м воплощении уже кшатрии, может быть. И у меня отточенные методы, я их делаю не задумываясь. Как знаете, вот когда вот меня обучали карате, всяким там шатакан, там, вот сначала делаешь, потом наступает момент, и ты делаешь не думая, причем каждый удар у тебя как-то по-своему и не повторяется. То есть наступает какой-то такой момент, и вот и у тебя вот эти качества, и наступает время, ты созрел. Война идет там, а ты здесь. А здесь, кшатрия, не востребован. Не востребован. И все такие мирные, говорят, ты что, бандит, давай это. Я монахом каким-то там заделался, я сижу и из меня вот это все, вот это вот, и не могу ничего сделать. Оно просыпается вовремя. Вовремя, да? Как бы вот я не хотел спать, ничего, солнце раз над горизонтом, и тут бах, тут соки жизни пошли, тут бах, проснулся, потом... Раз, опять уснул или что, но вот в этот момент как-то вот это действует. Так и это, раз, время пришло, как рассвет моей вот этой вот судьбы, соки пошли, и я понимаю, что я хочу делать что-то другое. Что-то надо делать. Вот. И вот написано, счастливы те кшатри, которые оказались в нужном месте, это значит, которые не продали себя, не разменялись. Вот. И следующий текст. А если ты не исполнишь свой религиозный долг, это настоящая религия. Религия – это дхарма. Это то, что ты обязан делать перед Богом вообще-то. Не имеется в виду организованная религия. И не будешь сражаться, совершишь грех и потеряешь честь. А честь, в принципе, это то, что можно потерять. Есть женская честь, но есть мужская честь. То есть и ты это есть относительные понятия, которые можно так философски объяснить, можно эдак, и они относительные. А есть абсолютные понятия, которые ты чувствуешь, и как бы ты себе не объяснял, ты понимаешь, что это не так. Это как вот есть скорость, это относительные понятия, да? Ты со скоростью 100 км в час на машине, ты не чувствуешь. А ускорение, такое, или торможение, ты чувствуешь, это абсолютно. Так вот честь, понятие абсолютное. И ты его чувствуешь, это только твоя честь. Это твой компас, когда ты, как ты едешь по жизни, чтобы ты ее потеряешь, то есть есть оно у тебя вообще или нет. А есть относительное понятие почтения. Вообще в этой Бхагавадгите все нормально. Тут абсолютные понятия. В следующей Бхагавадгите ее сделали на относительные понятия, то есть материалистические. Слово честь заменено словом этим. Почет. Почет. Почет это мне тут уважают, там не уважают, да? А честь, если я с честью пойду, и действительно это честь нести знамя, что мне Бог дал, мои качества, себя, в общем-то, нести. Буду смотреть и как-то уважать. Я тогда охраняем. Потеряешь свою честь. Вот. А дальше написано, потеряешь себя вообще. Не будешь, потеряешь себя. А дальше, 35-й текст. Великие полководцы, произносившие твое имя слава, будут думать, что ты лишь из страха покинул поле боя, и будут считать тебя ничтожеством. Вот откуда эта депрессия, откуда я понимаю, потому что ты теряешь честь, тебе не повезло, райские врата тебе не открылись. Люди будут говорить о твоем позоре для уважаемого человека, бесчестие хуже смерти. Ты будешь реально чувствовать себя умер. Знаете, что такое умер? Жить не хочется. Вот вроде вот живу, здоровье, все, вот есть что поесть, а я не живу. Хуже смерти. Враги станут поносить тебя с презрением, тра-та-та-та-та. Что может быть мучительнее этого? Представляете? Пришла пора воевать. Или там, я не знаю, не обязательно воевать. Не обязательно воевать. Может быть, ну, вот творческий человек. Вот я такой браманический, как Брама. Он творит и творит, творит и творит. Да. И я такой вот, пришло время творить и творить, творить. А мне где-то на какой-то ширпотреб, там ящики носить, я не знаю, из кладовки, из-под пива там, да. Вот. Ну, зарабатывать там надо или что-то. Раз пришло творить, они говорят, и решил сотворить, ящики не туда поставить. Мне скажут, не-не-не-не. У нас тут уже все сотворено, и тут творить ничего не надо. И как вырваться? Хочу заинтриговать. Как вырваться?
Не там, не в том месте.
Не там, не в том месте. Обращаешь к Господу. Господи, что мне тут делать? А он молчит. Знаете, если Господь молчит, единственное, что он мне может сказать, иди отсюда. Тут я тебе ничего не могу объяснить, что тебе тут делать. Вот на твоем месте я тебе расскажу, что делать и в подробностях. А тут тебе вообще делать нечего. И как Господь говорит, иди отсюда, меня тошнить начинает. Потом я начинаю молиться, Господи, сделай что-нибудь такое. И роняю эти ящики из-под пива, что-то тут разбиваюсь, некоторое пиво, и мне пинком отсюда. Это Господь помог. Ну, сам не решаешь же, да? Потому что мало людей, очень мало людей, которые могут найти в себе смелость поменять вот весь пасьянс жизни. Окружение, родственников, географию, работу, ну и так далее, да. Очень мало, которые взяли и пошли. Потому что значит, если у тебя немножко этого статус-кво осталось, это уважение к себе или что-то, или ты должен психануть что-то такое, не такое, чтобы со стержнем, то это и есть с чем тебе идти. Но если у тебя это просто захламлено, и у тебя не эти маски, и ты на эти маски, на эти связи рассчитываешь, ты отсюда никогда не уйдешь. Это не трусость, это зависимость и полное рабство. И что тебе делать? Ну, можешь, конечно, мечтать. Можешь, конечно, мечтать. И обычно рабы мечтают. Они идут, потому что всегда есть материальные плоды. И человек, который с этим статус-кво, он идет, он, если даже у него не супер там какая-то миссия изменять мир, он идет, у него декорации меняются, они ему нравятся, и он делает не под давлением, потому что это он хочет. У него есть плоды, конкретный результат, все, ему не надо в одном месте обои менять, уже все осточертело. Он меняет просто вот эти пейзажи. Ходит туда-сюда, и все хорошо.
Везде.
Все хорошо, везде, да. А человек, который, вот раб, он... И есть такая хорошая ловушка, эзотерика называется. Или я их называю маниловщи. Вот они сидят, у них там тонкий план, а в тонком плане как? А в тонком плане у меня хорошо. И вот они... Тонкий план от тонкого до плотного плана должно быть 2 секунды. Ты не должен думать о плотном плане, потому что у тебя плодов-то нету. То, что ты себе намечтал, это вялотекущая шизофрения. Вот у нас на Седово, вот у нас в Запорожье Седово есть такой институт. Ну, институт. Вот там всех этих вот свободных рабов, вот свободных они такие все вот и товарищи экзальтированные. Ну, посмотришь на жизнь, ну, их, ну, а что? Одни разговоры, умные разговоры. А вот эти люди, они очень кратко, мудро, лаконично, но за каждым словом стоит дело. За каждым словом и никого. Никого не осуждают. Заметьте, 5 признаков раба, потому что у них есть ответственность. Ответственность. Они понимают, что все зависит от них. Но мы ставим, мы реально ставим себя в положение, кто вообще ничего от меня не зависит. И хочу еще один миф. Вот дайте мне гуру, такого гуру, чтобы я к нему прикоснулся, и у меня вот все, вот, все весь фэн-шуй получился по жизни. Да. Вот нет таких гуру. А если есть такие гуру, берегите от них подальше. Почему? Потому что, во-первых, разберемся, нужны ли гуру. А знаете, вот я вам расскажу, нужны ли гуру и кому они нужны. Гуру нужны бессовестным, лукавым рабам. То есть бессовестным вообще полностью. Все говорят, ой, без гуру. Нет, это просто, знаете, чтобы кто-то кормил систему, да, поэтому нужен гуру. Просто почитайте сочетание, как же, или подождите, Бхактивинода Такур, что за произведение-то? Сочетание Шикшамрика, по-моему, да, такая желтенькая книжечка. И вот там пишет, что ну, гуру нужен просто только инвалидам. Это знаете, как вот в храм. Вот когда я пришел в первый класс, я помню, пока мы все вот играли в песочке, обычно мы знаем тех людей, которые приходят в первый класс, да? Ну где-то вот территориально, это же ниоткуда, не с другого конца города, там другая школа есть. И вот там был такой вот Андреев, у него была большая голова, а потом оказалось, что там водянка у него какая-то. И когда уже все так начинали бойко читать, писать, а он не мог одолеть читать и писать. И как его там не натаскивали учителя, его просто дали в спецшколу. И, конечно, он не достиг этого класса, там была облегченная программа. Но 1-2 из 40 человек может быть в спецшколу. А все остальные ну, нормально учатся, как там хулиганят. Тройка это меньше, там родитель ремень показал из-за угла, раз уже пятерочка появилась, да. То есть стимул, и все, все нормально. А этому показывай, не показывай, ни пряник, ни ремень, ничего не работает. Спецшкола. Вот гуру нужно таким, и пропорция где-то такая же. А он говорит, нет, без гуру, только по милости гуру. Да не по милости гуру, тем более мы знаем, какие сейчас гуру, да. Настоящего гуру надо еще очень сильно поискать днем с огнем. Вот. И гуру не только в институте религиозном, организованном тем более. Гуру может быть у нас другой. Вообще человек, который эту милость имеет, в милости ходит, он мне может воодушевить, вот тебе и гуру. Вот. Вот что я хочу сказать. И не только одно мое мнение, например, вот пишет Бхакти Тиртха с вами, который, кстати, это август 25 2002 года в Хорватии. Семинар «Доверие и прощение» называется. Семинар. К статус-кво. Нездоровая зависимость от гуру. Просто нормальный человек, помолившись где-то в уголке или просто подумав критично, может выйти из ситуации. Как? Помолившись, чтобы, знаете, результатом молитвы может быть так окрысится на тебя вот эти вот. У меня было такое, результатом молитвы. Знаете, что было? Когда я начал читать лекции, только начал читать лекции, работал в этом, в локомотивном депо. А я же там был крайним, потому что я, если что-то делаю, я делаю очень хорошо. Я быстро прошел, пошел, пошел. И потом, когда мне стали приглашать дальше, я говорю, не-не-не, это уже точно не мое. Я такой колированный шудра, то есть я люблю работать руками. Когда даже у меня была должность бригадира, я говорю, ну я все равно буду работать. Нет, ты должен пока. Я говорю, я не могу не работать, мне нравится работать. Я просто работал, на меня эти, смотрели эти уголовники, кстати, уголовники. То есть это было, они приходили со справкой, а там как криозот, шпалы, рельсы, все тяжелое, и никто не шел, а им, чтобы справка об освобождении была на вот это. И они так работали радостно со мной, не работали. Я их не угнетал ничего. Ну, такой плохой из меня, кшатрий, короче. Вот, ну, к примеру. И наступал. И у меня была квалификация, и каждую третью неделю было мое дежурство. Если ночью что случится, меня вот звали. Звали, то есть когда никто не работает уже днем, ну где-то что-то сошло с рельс. Я должен идти туда, набирали какого попало, чтобы кто-то с головой показывал, где закручивать, куда ломом двигать, и все. Замерял там, давайте еще, о, хватит, вот здесь вот надо прибить, там позакрутить. Вот. И у меня начали срываться лекции. Я перед этим, вот клуб Логос, там я лекции читал, и там ждут люди, а меня вызвали. Я подумал, ну, как-то вот неправильно. Как-то это неправильно. Господи, надо что-то сделать. И знаете, что произошло? Меня стали выгонять оттуда. Меня классного такого специалиста, причем все хохотали, пришел такой начальник, результат молитвы. То есть, потому что, ну, самому решимости не хватило. Мне гуру не надо было, просто Господи, помоги, и все. Пришел гуру и сказал так, просто начал придираться, начал строить, показывать, и причем такие глупые вещи начал показывать. Я говорю, ну, вообще-то, Федор Васильевич, оно не надо, 100 лет, а тут стоят эти... хохочут эти, знаете, еще и уголовнички в наколках вот так вот, а ему очень неприятно. Вот. И начал копать, потом случился несчастный случай на производстве, без ничего смертельного. Я подумал, надо отсюда уходить. Вот все и просто ушел в дворники. И зарплату начал получать такую же гигантскую, как вот там. И просто начальник базара начал доплачивать, потому что, ну, то есть мне мало было метлой, я по своей инициативе, не спрашивая, там где-то сделал, там тут пришел, говорит, я тебе не могу больше платить, я говорю, да не надо, на тебе. Потому что он штрафы от санстанции, платил больше. Просто приходил и вот видите, молитва такая. Что-то я это расхвастался, да? Избился с темы. Что я хотел? Гуру, да, гуру. И какой, кто мне был гуру? Ну кто мне был гуру? А гуру здесь пищал, звал меня сюда, а я вот там. Понимаете? Чатья гуру называется, Господь сердца. Вот пишет этот Бхакти Тиртха с вами. Он уже ныне покойный. Ему там, у него случилась болячка, он умер. Полгода болел, он знал, что через полгода умрет, и он за эти полгода написал и сделал больше, чем за всю оставшуюся жизнь. То есть болезнь ему лимитировала время, и все. В одной, кстати, писал, вот, к сожалению, из искон Кришны там ушел, вот такое писал, если как-то я не удивляюсь, как пропустили это в печать. Ну, то есть это он, человек, вот он пишет, в наше время получилось широкое распространение тенденции впадать в нездоровую зависимость. Мы же говорим о рабстве. Так вот, рабство может быть и у гуру. То есть не смотри, что не надо быть зависимым, нет какого. В этой связи заметим, что, например, в Бхагавад-гите Кришна дает наставление Арджуне, а не выполняет деятельность за него, несмотря на то, что Кришна находится в непосредственной близости Арджуны, необходимо самому исполнить его наставление. Так что, прежде всего, нездоровая зависимость – это когда мы считаем, что гуру или Кришна должны выполнять наши обязанности за нас. Мы ожидаем, что они совершат какое-то чудо, пока мы тут сидим и ждем. Надо полагать, что милость приходит без... Мы полагаем, что милость приходит без каких-то либо усилий. Важным является и усилие, и милость. Но милость приходит ровно насколько мы прилагаем усилия. Если мы будем думать, что милость не важна, то придем к выводу, что наше действие определяет результат. Мы можем впасть в умонастроение... карма мимамса или карма канда. Смысл в том, что нам нужно делать все, как будто все зависит от нас, но в то же время полностью осознавать, что Господь верховный контролирующий. Так что нездоровой зависимостью является думать, что гуру будет действовать за нас. Придет, ну ты помолись тут за нас. Ну а ты что, не можешь помолиться? Ну тебя же как-то тебя вот слышат, а меня вот не слышат. Вот. Другим видом нездоровой зависимости является поклонение не гуру, а его личности. То есть гуру – это почтальон или тот, кто передает. Мы же хотим получить связь с тем, что несет гуру, связь с Богом. Когда гуру выполняет свою функцию, мы рады, мы воодушевлены, потому что получаем Господа через присутствие гуру, слова, наставления. Если же через него Кришна не передается, то этот человек просто советник. То есть он гуру не является. Хорошие советы, но бесполезные, я бы сказал. Часто мы думаем исключительно о гуру. А вот очень важно. Люди циклятся на гуру. Вот где найти панацею? Панацея это вообще, знаете, миф. Панацея, я немножко сын, я немножко муж, я немножко, я не знаю, и так далее, да, где-то работаю, у меня много ролей. Я должен быть живым, и во всех этих ролях, куда меня не пошлют, я несу свой характер, я несу какие-то изменения. Если ты где-то поработал, ничего не изменилось, ну ты зря там вообще. Тогда изменишься ты. Знаете, как изменишься? Маска прирастет. Тебе будут рассказывать, как надо делать. Не ты будешь рассказывать, как. Маска прирастает и съедает, и уничтожает твое лицо. Не меняешься ты, меняют тебя. Все, третьего не дано. И вот смотрите, в семье не так. Мы часто думаем исключительно о гуру, что похоже, что если как мы бы думали, что у нас есть только отец. Нет, это дисфункция, нездоровые отношения, оно неполноценно. В семье у вас есть отец, мать, дяди, тети, двоюродные братья, сестры, племянницы, племянник и так далее. И каждый из них дает вам что-то особенное. А мы пытаемся все это получить от одного лишь отца. Это нездоровая зависимость. И, кстати, и не получишь. Мы пытаемся, чтобы гуру стал для нас всем. Это нездоровая зависимость. И поэтому мы, а именно так в сектах, гуру становится все. Люди плюют на всю семью, вот гуру, как гуру скажет, советуется. Причем тут гуру вообще-то твоей семьи. Поэтому мы обречены рано или поздно прийти к разочарованию. Если же гуру поощряет такие взаимоотношения, то он также будет страдать. Потому что это уже не гуру, это уже от себя говорю, а рабовладелец, а ты раб. И как ты себя не называй, там, преданным. Это как вот этот наш знаменитый Радханатх с вами, извините. Он пишет, что... И так вот это пишет, что раньше же было вот буквально года 2-3 назад, что вот это параматма, безличностные аспекты, вообще сюда нечего заглядывать, потому что есть где-то Бхагаван. А это параматма, как, и сейчас он пишет, у параматмы есть личностный аспект, и тут же рядом в 3 метрах пишет, что и пусть гуру станет вашей совестью. Нормально? Извините, не дай бог, если мне моей совестью станут такие покровители педофилии, как Радханат. Не дай бог, упаси меня от такой совести. Пусть гуру станет вашей совестью. У меня уже, извините, есть совесть, и хватит. Гуру не может стать нашей совестью. Видите, как они? Уже распространилась информация, что да, здесь не безличностный аспект. Ты с ним можешь поговорить. И они теперь это пишут, потому что, знаете, если пьянку нельзя предотвратить, ее надо возглавить. И тут же рядом пишут, все равно свои 5 копеек вставляют, что ну а вы же про нас-то не забудьте. Следующим, ну и ладно. Не буду больше писать, читать вернее. Итак, я хотел, нет вообще, вот, значит, не надо сдаться раньше времени. Вот этот пишет уже, этот, вот у нас есть такой, знаете, гуру демонов, Александр Фридман. Кто-то может в интернете, кто-то знает, о, он там, знаете, кто у него практикует. Менеджеры Газпрома и прочее, и он, знаете, учит, как снизить зарплату, чтобы люди смирились. Я вот зачитаю несколько его, так сказать, большие деньги берет за вот это. Ну, правда, в интернете тоже есть его. То есть как делать рабов, буквально он учит. Как делать рабов. Я его называю гуру демонов. Это выждите момент, выдержать момент сопротивления. Заставьте человека что-то делать. Потом это будет. Люди сами будут это делать. Удержать на этапе внедрения. Вот ну как это? Как практически, например, раз и снизили зарплату. И 40 человек, ну 2-3 начинают говорить, а где вы еще столько заработаете? А вы что не видите вот это? А фирма вот это вот? И потом, мы вам потом заплатим. И главное, чтобы прошло время. Чтобы вот тут в мозгах осело, потом то, что вот это осело, пока она бурлит на поверхности, можно как-то эту пену снять и стряхнуть, сказать, ну извини. А если потом наслоились новые события, оно уже там. И поэтому наценки на газ надо делать летом, когда за газ много ж не платишь. И люди уже привыкли к таким ценам, потом раз, и зима, а тут бух, не отопление надо включать, я смотрю, оплатить чем. Но я уже не бунтую. А вот если во время морозов они взяли и поднимут, вся страна встанет. И поэтому удержать повиновение на этапе внедрения. На этапе внедрения. И вот нам внедряют эти маски, когда, ну если взять религиозным этим языком, дьявол знает наше статус-кво, знает, кто мы в глазах Божьих, такие счастливые, деятельные, не позволяющие вот эти рабства делать, сами не хотящие быть. И он им, ну, нам, он нас сбивает именно в этом моменте. Я сейчас зачитаю просто. Зачитаю этого великого проповедника. Не позволь жизни изменить твое имя. Он называет имя. У тебя вот уже есть имя. Вот, ну, каждое имя это тоже. Вот Виктор там победитель, там, там Петр это камень, там вот встал, уперся, все. Когда ты позволил токсичным ситуациям извне войти и отравить тебя изнутри, знаете, вирус такой, вирус. Теперь ты токсичен и меняешь свое имя, свое окружение. Честно сказать, это берет много усилий, чтобы держать токсичность этого мира. Мир токсичен, он тебе предлагает вот эта реклама. Сейчас реклама уж такая наглая. Фильм смотришь, тебе какая-то распра прогонит. Да. Даже в интернете смотришь что-то, бах, посередине что-то, да, вот если ты с Ютуба, бах, какая-то реклама. Еще звук такой, если ты не успел выключить и что-то, оно орет, это же ну, наглый, да? И ты во время этого стресса, шока, а ты ее запоминаешь. Ты ее ненавидишь, но у тебя оно осело уже, понимаете? Осело и будет делать свое дело. Ну, ребята знают, что делают. Не позволь своему прошлому протечь твое настоящее и заразить твое будущее. Сколько я лично знаю талантливых, одаренных людей, которые позволили чему-то проникнуть в них, в процессе стали токсичными, и вся их жизнь сейчас в поражении. Некоторые горькие люди даже новые названия выдумали для горечи. Они говорят... Я не отравлен, я осторожен, я не отравленный, я реалист, ну и так далее. Вот эта вся эзотерика, да. До тех пор, пока ты не назовешь все своим именем, маску маской, зависимость зависимостью, рабство рабством, трусость трусостью, негодяя негодяем, предательство и так далее. И отречешься от этого, ты никогда не будешь свободен, будешь продолжать калечить, отталкивать людей вокруг тебя. Называй это как хочешь, но тебе нужна свобода и исцеление от горечи в твоей жизни. Почему, когда ты от Господа несешь вот это свое, ты никого не травишь, ты не лезешь ни в какую жизнь. Ты чист, ты максимум можешь воодушевить кого-то. И он тоже такой же чистый, но со своего источника уже. Я абсолютно понимаю, что ты можешь быть даже прав, потому что жизнь нанесла тебе много жестких ударов, после которых у тебя выработалась эта реакция. Но именно это отравляет твое будущее, в котором все и все уже абсолютно другое. Смотрите, я сначала специально прочитал этого демона Фридмана, который говорит, обучает этих демонов, а ну вот так вот, удержать. А ты не сдавайся. Бах, 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 не сдавайся. Ну давай вот это, не уступай, не пяди. Как там битва под Москвой или какие там фильмы раньше были в душе. Вот не уступай. Вот это мое. Вот через это не перей. Если даже ты вот в какие-то взаимоотношения, так, контракт, вот это вот так вот, не позволяй издеваться как над рабом над собой. Не позволяй, что ты должен остаться личностью. Если тебе придется что-то подписывать, и ты не личность, вот как вот мне вот рассказывают. Приходишь в храм, ты там брахмачарь или кто-то, ты должен контракт, кажется, уже подписать с этим, с директором, с этим, этого храма, да. Какой контракт? Извините, что я замуж выхожу или какой контракт? Вообще уже, то есть вот где святое, где друг друга доверяют, уже контракты пишут. Ладно, брачные контракты там придумали, тоже мраз бредкостный. Ну, уже вот тут контракты, понимаешь? И потом, и понимаете, а когда человек говорит нет, ну и ладно. Это, знаете, как на базаре. Они же понимают, и сам Господь говорит, если ты не подписываешь, он там настаивать не будут. Тебе просто надо сказать «нет». Как на базаре. Сколько стоит? Там 50 целковых, а можно за 3? Ну, забирай. Ну, примерно так вот, да? Примерно так. Нас просто берут, ну, а мы почему-то свято верим, что они могут вмешаться в нашу жизнь. Это мне вот это звонят, ой, у тебя там на сайте там появилось такое-такое, ты должен снять аббревиатуру ИСККОН. Я говорю, с чего это? Это вы должны снять аббревиатуру ИСККОН, потому что вы врете, а я правду говорю. А у нас правдивость как бы последняя нога, так Прабхупада говорил. Так что извините. Они говорят, а мы тут проголосовали, ну голосуйте дальше. Вот. А я против. И моя рука перевешивает все ваши. Почему? Потому что это мое дело. Нет, это дело общее. Я говорю, что? Какое дело общее? А ну-ка расскажите, что вы вообще сделали. Вот. Есть такое слово, когда человек, вот знаете, такой тормоз его называют. Да? Так он тормоз, он медленно дует, думает, тормоз. Вот вы, кроме как тормозить, ничего, что-то распустились, они раз. Вот есть такое дерево преданности, называется туласи. Вот Прабхупада запрещал его обстригать красиво, как вот в парках делают. Ну, пускай оно растет, как растет. Хоть вот так вот лишь бы это было. А тут что-то выросло на энтузиазме, пришли так постригли. Вот и вся их деятельность. Вот потому что вот так. Так ничего и не растет, конечно. Когда горечь проникла в тебя, приходит дух самосожаления, который высушивает твои кости и абортирует твою судьбу. Ну, высушивает, вот твое статус-кво. Не суди всю жизнь и всех людей в твоей жизни и по тем лжецам и манипуляторам, о которых ты обжегся. Я видел людей, которые разочаровались в семейной жизни, потому что у них было 2 раза в разводе. Теперь они говорят, все мужики псы, а он пишет, поверьте, не все. Не все. Ну и про женщин можно. Не обобщай все, не равняй всех по нескольким плохим ситуациям, которые произошли в твоей жизни. В общем, как тебе не горько, как тебе ничего, никого не суди, ничего не это, просто... И вообще даже не разбирайся с тем хламом, который тебе есть. Найди вкусное, потому что это невкусное отвалится только тогда. Господь говорит, меня найдешь, остальное заберу сам. Это написано. Просто предайся мне, а я разберусь всеми даже последствиями твоих грехов. Последствиями. То есть карму заберу. Чудо происходит. Потому что по карме, карма невозможно отработать, в ней можно только увязнуть, как муха в паутине. Все. Ты находишь, и оно у тебя статус-кво сохранено, оно никуда не девается, никогда во веки веков, аминь, не денется. Ты просто его ищешь, вот этот свет, и паутина сразу такая нелипкая становится какая-то, спокойно выходишь, и больше нет другого пути. Не потому что там в Кали-Югу вообще никогда нет другого пути. Потому что из-под закона без Бога уйти нельзя. А закон для того, чтобы ты был по жизни раб. По жизни. Если тебе прилепили раб, на лоб написали, все. И вот он говорит про первородство. Это он говорит, что не сдавайся. Потому что происходит? Я не буду перечислять, что вот этот... Иаков готовил там похлебку, а этот Исав вернулся голодный, и он сказал, дай мне поесть немножко. Он говорит, нет, дай первородство, тогда дам похлебку и так далее. И вот мы за похлебку, за сиюминутное, единоразовое чего-то, жизнь многоразовая, многоплановая, безлимитный источник. И вот он продал первородство, можно назвать было даже первородство, вот это статус-кво, первородство. За тарелку супа, потому что с супа мог что-то взять, а из первородства ничего. Яков не понимал, что продал что-то очень важное, но только для этого нужно было время и способность ожидать. Вот так у нас забирают то, что называется по Духу Святому, сознание Кришны, за должность, за маску, за какую-то. Должность дали и все. А там тебе уже рассказывают, что надо делать. Верхнее. Ты уже там... Исав не был способен выстоять в тяжелом сезоне своей жизни и увидеть первородство в действии. И суп, который ему дали на тот момент, был дороже всего. Если у тебя есть обещание перероста от Бога, ну ты это чувствуешь. Будь аккуратен и внимательно наблюдай, что тебе предлагают взамен. Для некоторых сейчас какое-то небольшое служение имеет больше смысла, чем обещание от Бога. И они продают свое первородство, обещание, за первое место, куда их пригласили, в позицию, за которую дали. Нет ничего тяжелее, чем ожидание, особенно для тех, кому уже было обещано Богом. Потому что силы тьмы знают тебя, знают все, сделают все возможное, чтобы у тебя что-то сейчас украсть. Если бы Исав тогда только понимал, что нужно немножко терпения, и когда придет награда первородства, у тебя будет больше супа, чем ты сможешь, будешь съесть. Не будет вопросов, потому что нам предлагают экипировку, но не само вот это действие, вот это не работу, понимаете, не работу. И если ты без этого статус-кво, ты просто бомж по жизни, безработный, безработный, как вот эти неприкасаемые. И надо заканчивать, я скажу, ну так это ж, извините, бунт. У нас же, как этот, как он превысил скорость, как он мог, да? А там были просто светофоры, просто ограничения, может быть, там какие-то, это, ну, наверное, видел, куда ехал, никого ж не сбил, не задавил, вовремя успел. Но это нет, это не подойдет. У нас только посредственности могут, вот, без всяких вот этих неожиданностей. Раб должен быть просчитан. Вот, он не должен чего-то, умнее хозяина ни в коем случае не должен быть. И является ли человек, который умнее раба и даже рабовладельца, потому что рабовладелец тоже он не от Бога, он как орудие тупое, но он не от Бога, он не имеет такой связи, он не такой умный, а этот вот такой умный, а он нравственный ли, моральный ли? То есть нравственность и мораль, это что-то, ну, чистое человека характеризует. Нравственный или моральный человек. Тем более вот в Бхагавад-гите написано, ну, в хорошем варианте, что если человек Богу служит, если на его пути и что-то такое совершит, считать его это, ну, там, святым написано во втором варианте. Это, потому что вы не понимаете еще, ребята, что он сделал. Он сам не понимает, он просто понимает, что вот это надо. Это всегда будет против закона. И вот давайте прочитаем, что такое статус-кво настоящее и мораль. Ну, пишут такие Франц, Антур Шопенгауэр, Генрих Гёйне, Бернард Шоу, вот эти вот такие, ну, умные люди, похоже, да? Первое. Скука. То есть как это соответствует? Нравственность и мораль. А говорят, что вот раб. Вот он соблюдает все, он моральный, нравственный. Да нет, мы только сейчас прочитали, раб, то есть просто не де юре, не де факто, он не может быть ни нравственным, ни моральным. Не может. И рабовладелец тем паче. Не может. А кто только может быть? Итак, первое. Самая серьезная проблема для моралиста, это Бертран Рассел сказал, это скука, ибо со скуки совершается, по крайней мере, половина всех грехов человечества. Нечем заняться. Но если ты со своим статус-кво, это ты, то у тебя времени нет. У тебя нет лишнего времени. Понимаете, откуда скука? Скука от рабства. Ну, этим скучно одним и тем же заниматься, хоть вешайся. А этим, ну, руки свободны, мозги свободны, разврат полный. Вот откуда грех, вот рабство. Низшие не возвышаются до морали, низшие до нее не сходят, это Бернард Шоу. То есть низшие рабы, они, хоть они суперправильные, но они... Мораль — это то, что остается от страха, когда он позабыт. Интересно, да? Мораль — это то, что остается от страха, когда он позабыт. Только бесстрашный человек может быть моральным. Когда над кораблями, а мораль — это же это то, что меня как-то ограничивает, да? Когда над кораблями не властвует кормила, над ними властвуют подводные скалы. Что такое мораль? Или совесть, говорят. Исполняешь закон совести, значит, вообще тебе ни один закон не страшен. Когда, или кто-то вот, о, мне сказали сегодня вот у нас, это как итальянская пословица, да? А скажите, пожалуйста, я забыл.
Male non fare, paura non avere.
А по-русски, по-русски?
Зла не делать, страха не иметь.
Зла не делать, страха не иметь. Итальянская народная пословица. Итальянская народная пословица. Смотрите, как просто. Зла не делать, а единственное добро, которое от Бога. А второе добро, это благими намерениями выслана дорога в ад, потому что мне Бог это не говорил, а мне сказал, это маска, мертвая, заметьте. К смерти и ведет. Так, мораль — это узда, в которой держит себя вовлеченный в известный порядок человек. В известный порядок человек. Первой должна прийти любовь, и только за ней мораль. Интересно, да? А говорят, нет, будьте моральными, тогда и любовь спасет их. Вы очиститесь, тогда Господь на вас не зайдет. А написано дудки, нет, как раз все наоборот. Господь тебе давно говорит, что надо делать, а моральным ты станешь автоматически потом. Не по правилам. Мораль — это вообще не правила написанные. Мораль, а вот это Фридрих Энгельс, зачитаю классика. Фридрих Энгельс, ну вот попал в список. Мораль, стоящая выше классовых религиозных кастовость, выше классовых противоположностей и всяких воспоминаний о них, действительно человеческая мораль станет возможна лишь на такой ступени развития общества, когда противоположность классов будет не только преодолена, но и забыта в жизненной практике. Когда ты будешь, тебе будет, понимаете, если я сын Божий, мне все равно это царь или это. А знаете, дети Божьи, они такие специалисты в своем деле, они или мудрецы, или он такой доктор, что принцип к нему и тут болит, никто ж не лечит, вот ты кажется, можешь. Вот. Типа Пантелеймон там и целитель какой-то, да? Вот. И ему все равно, кого лечить было, бедняка или там принца крови. Мораль зиждется на автономии человеческого духа. Автономия. Человек морали, когда не из-за страха перед авторитетом, вот это длинное, но я все-таки прочитаю. Человек, когда не из страха перед авторитетами морали, а вследствие высокой сознательности, солидарности, в нем не может быть, не может даже зародиться желание совершить преступление. После того, как мысль о преступлении зародилась, совершит его человек или не совершит, он для нас безнравственный человек. Иисус говорил, ну, в сердце своем ты уже все сделал. Это, как один знакомый говорит, косяк засчитан. А я же вот это, а потом ты думаешь, ну все ж хорошо сделал, а почему такое? А потому что там уже посчитали. Вот. Невозможно рассуждать о морали, не касаясь вопроса о свободе. Каждому из нас в любой момент грозит опасность впасть в стадную мораль. В конформизм, в мораль абсолютно иррациональную. Принцип морали есть счастье, но не такое счастье, которое сосредоточено на одном и том же лице, а счастье, распределенное между различными лицами, на своем лице. Чтобы мой поступок имел моральную ценность, с ним должно быть связано мое убеждение. Так, я это лихорадочно заканчиваю. Сегодня, ну, лихорадочно заканчиваю. Ну, хочется почитать. Волки строят храмы, прививают овцам моральные принципы. Обыкновенная овца сама по себе не знает, чего можно, чего нельзя. Но только волки сотворяют из добродетелей культ, чтобы пользоваться этим культом как зубами. Вот пошла религиозная мораль, неправильная мораль. Потом правильно почитаю. Даже шайка разбойников должна соблюдать какие-то требования морали, чтобы остаться шайкой. Они не могут грабить весь мир, не сотрудничая друг с другом. Кстати, Рабин Дранат Тагор, да? О, знает. Морализирование – это творчество бездарных людей. То есть следствие без причины, без творчества. Сначала творчество, а потом мораль. Наблюдает за человеком, говорит, вот смотри, а ты-то ничего не делает, а вот а рассуждает. Правильно, неправильно. Можно подумать, что религиозная мораль только для того и придумана, чтобы разрушить общество, превратить людей в первобытных дикарей. Мораль массовой культуры является упрощенной моралью детских книжек вчерашнего дня. Интересно. Мораль массовой культуры является упрощенной, то есть она начинается с детей. Сейчас детские книжки такие там гомосексуальные уже пошли. Где мораль утверждается на теологии, а право на Божьих постановлениях, там можно оправдать и обосновать любые безнравственные, несправедливые и позорные вещи. Добро и зло – две стороны медали. А чья важнее, зависит от морали. Похоже, что двойная мораль оказалась на редкость еще и дойной. Тоже про религию. Двойная мораль. Дойная корова. Двойная мораль – это слоеный пирог власти. Ну и что-то я хочу на финише. Не все, что хотел, прочитать. Мораль должна быть не целью, а следствием художественного произведения. Мораль потом. Сначала Бог, а потом мораль.